Но развитие опыта, в котором они встречаются, есть не дедукция их, а только иллюстрация, иначе они были бы при этом случайны. Без только что указанного первоначального отношения к возможному опыту, в котором являются все предметы знания, отношение этих понятий к какому бы то ни было объекту вовсе нельзя было бы тогда понять. Знаменитый Лок не обратил внимания на этот вопрос и, встречая чистые рассудочные понятия в опыте, выводил их из опыта. При этом он был настолько непоследователен, что отваживался с этими понятиями пускаться в область знаний, выходящих далеко за пределы всякого опыта. Давид Юм признал, что для осуществления этого необходимо, чтобы указанные понятия имели бы априорное происхождение. Но так как он не мог объяснить, как же это возможно, что рассудок должен мыслить необходимо связанными в предмете понятия, сами по себе не связанные в рассудке, и не натолкнулся на мысль, что вполне вероятно, что рассудок с помощью этих понятий сам может быть творцом опыта, в котором находятся его предметы, то он вынужден был выводить эти понятия из опыта, а именно из привычки, то есть из субъективной необходимости, которая возникает в опыте, вследствие частой ассоциации, и которая в конце концов ошибочно принимается за объективную необходимость. Однако, придя к этим взглядам, Юм был вполне последователен в том смысле, что признал невозможным выходить за пределы опыта с этими понятиями и возникшими благодаря им основоположениями. Страница 98. Тем не менее, эмпирическая дедукция, которой увлеклись оба указанных философа, не согласуется с действительностью наших априорных научных знаний, а именно с чистой математикой и общим естествознанием, и, следовательно, опровергается фактами. Первый из этих знаменитых мужей широко раскрыл двери мечтательности, ибо разум, как только он имеет права на своей стороне, не может быть уже более сдерживаем в границах, неопределенными восхвалениями умеренности. Второй же из них, полагая, что он обнаружил столь всеобщее заблуждение нашей познавательной способности, считаемое основанным на разуме знанием, целиком предался скептицизму. Мы попытаемся теперь показать, нельзя ли благополучно провести человеческий разум между этими двумя подводными камнями и указать ему определенные границы, и тем не менее сохранять для него открытым все поприще его целесообразной деятельности. Но раньше я хочу предпослать еще дефиницию категорий. Они – понятия о предмете вообще, благодаря которым созерцание его рассматривается как определенное с точки зрения одной из логических функций суждения. Так, например, функция категорического суждения – была отношением субъекта к предикату, например, в суждении, что все тела делимы. Но в отношении чисто логического применения рассудка осталось неопределенным, какому из двух данных понятий нужно дать функцию субъекта и какому из них функцию предиката, ведь можно сказать также, что некое делимое есть тело. Но посредством категории субстанции, если подводить под нее понятие тела, определяется, что эмпирическое созерцание тела в опыте всегда должно рассматриваться только как субъект, а не как один только предикат. То же самое можно сказать и о всех остальных категориях. Дедукции чистых рассудочных понятий, раздел 2. Трансцендентальная дедукция чистых рассудочных понятий. Параграф 15. О возможности связи вообще. Многообразное содержание представлений может быть дано только в чувственном созерцании, то есть в созерцании, которое есть не что иное, как восприимчивость. И форма его может априори заключаться в нашей способности представления, будучи, однако, лишь способом, которым подвергается воздействию субъект. Страница 99. Но связь многообразного вообще, конъюнкцио, никогда не может быть воспринята нами через чувства, и, следовательно, не может также содержаться в чистой форме чувственного созерцания, ведь она есть акт спонтанной способности представления. А так как эту способность, в отличие от чувственности, надо называть рассудком, то всякая связь, сознаем ли мы ее или нет, будет ли она связью многообразного в созерцании или же в различных понятиях, и будет ли созерцание чувственным или нечувственным, есть действие рассудка, которое мы обозначаем общим названием синтеза. Чтобы этим также отметить, что мы ничего не можем представить себе связанным в объекте, чего прежде не связали сами. Среди всех представлений связь есть единственная, которая не дается объектам, а может быть создана только самим субъектом, ибо оно есть акт его самодеятельности. Нетрудно заметить, что это действие должно быть первоначально единым, что оно должно иметь одинаковую значимость для всякой связи, и что разложение, то есть анализ, который, по-видимому, противоположно ей, всегда, тем не менее, предполагает ее. В самом деле, там, где рассудок ничего раньше не связал, ему нечего и разлагать, так как только благодаря рассудку нечто дается способности представления как связанное. Но понятие связи заключает в себе, кроме понятия многообразного и синтеза его, еще и понятие единства многообразного. Связь есть представление о синтетическом единстве многообразного. Примечание автора. Тождественны ли сами представления? И может ли поэтому одно представление мыслиться аналитически посредством другого, мы здесь не рассматриваем. Если только речь идет о многообразном, то осознание одного представления все же следует отличить от осознания другого. И здесь речь идет только о синтезе этого возможного осознания. Конец авторского примечания. Следовательно, представление об этом единстве не может возникнуть из связи. Скорее наоборот, оно делает возможным понятие связи прежде всего вследствие того, что присоединяется к представлению о многообразном. Это единство, априори предшествующее всем понятиям связи, не есть упомянутая выше категория единства, смотри параграф 10, так как все категории основываются на логических функциях и суждениях, а в них уже мыслится связь, стало быть, единство данных понятий. Следовательно, категория уже предполагает связь, поэтому мы должны искать это единство как качественное, смотри, параграф 12, еще выше, а именно в том, в чем содержится само основание единства различных понятий в суждениях, стало быть, основание возможности рассудка даже в его логическом применении.